Максим Горький, ледоход. На реке против города семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо. Весна запоздала в том году. Юный молодец Март смотрел октябрем. Лишь около полудня, да и то не каждый день, в небе, затканном тучами, являлось белое по-зимнему солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо. Уже была пятница страстной недели, а капель к ночи намерзала синими сосулями в поларшина длиною. Лед на реке, оголенный от снега, тоже был синеватый, как зимние облака. Работали плотники, а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон. Там и тут, на широкой полосе реки, криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду. Они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами. Томительной скукой веет от реки. Пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой в мглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой холодный ветер. Староста Осип, чистенький и складный мужичок с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, всегда и всюду заметный староста Осип покрикивает: «Шевелись поживей, курицыны дети!» и обращается ко мне, насмешливо внушая: «Наблюдающий, ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен спросить тебя? Ты от подрядчика, от Василия Сергеевича? Стало быть, подобает тебе наяривать нас. Работай живо, такой-сякой народ. Вот для какого подвигу ты налажен, а ты на свое дело моргаешь, дитё мое, горький сухостой. Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили. Ты командуй, кукушкино яичко». Он снова кричит на ребят: «Не зевай, лешие, надобно сегодня конец делу положить, али нет?» Сам он первейший лентяй артели, превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вольются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать все ладно и гладко, Осип заводит журчащим голоском: «А вот, братцы мои, был случай». 2-3 минуты люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены. Он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижет слово за словом. Поймал он этого линя, положил в пещер, идет лесом, думает: «А и будет же уха у меня!» Только вдруг, не зная откуда, кричит голос женской, тонкой: «Елеся! Елеся!» Длинный костлявый мордвин Ленька по прозвищу Народец, молодой парень с маленькими изумленными глазками, опустил топор и стоит, открыв рот. А из пещера отвечают басищем густо: «Здеся!» И в ту самую минуту крышка с пещера хлобысь, линь от тедова прыг и пошел назад в омут свой. Старик-солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит: «Как это он, линь, пошел по суху, ежели он рыба?» «А говорить рыбе назначено?» — ласковенько спрашивает Осип. Макей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом, скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут, человек молчаливый и неприметный, не торопясь выпускает через нос три любимые свои слова: «Это совсем верно». Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое, он негромко, но непоколебимо уверенно отзывается: «Это совсем верно». И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком. Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбье, и уже начал. Но ему никто не верит. Смеются над его измятой речью. Он божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, кричит на смех всем. «Один чего не ври, принимают, а как я вам правду, ржете, галманы, пострели вас в душу!» Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками. Тогда Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову с плешью на темени, и строго кричит: «Будь, эй!» Позвонили, отдохнули, и ладно. «Сам завел», — хрипит солдат, поплевывая на ладони. Осип пристает ко мне. «Наблюдающий!» Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими россказнями, имея какую-то цель. Но я не понимаю, хочет ли он болтовней прикрыть свою лень или дать людям отдых. Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно. Ломает дурака перед ним и каждую субботу умеет выклинчить у него ночиишко для артели. Вообще он человек артельный, но старики его не любят, считают шутом, бездельником и относятся к нему неуважительно. Да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым. Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда по душам, однажды на мой вопрос, что за человек Осип, сказал, усмехаясь: «Не знай, пес его знает, так себе, ничего», и, подумав, добавил: «Михайло, который помер, резкий был мужик, умный, так он расслаился с им, с Осипом-то, да и говорит. Али, говорит, ты человек? Работник в тебе подох, а хозяин не родился. Так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке. Вот это, поди-ка, верно про него». И еще подумав, Мордвин беспокойно договорил: «А так он ничего, добрый человек». У меня глупейшая позиция среди этих людей. 15-летний парень, я приставлен подрядчиком записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, немало не стесняясь моим присутствием. И все усердно показывают мне, что я на работе среди них человек лишний, неприятный. Если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду, они это делают очень умело. Мне с ними неловко, стыдно. Я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности. Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, Осип, не торопясь, подходит и спрашивает: «Нарисовал? Ну-кась, покажь». Смотрит на запись, прищуря глаза, и говорит неопределенно: «Мелко пишешь». Он умеет читать только по печатному, пишет тоже печатными буквами церковного устава. Гражданская пропись непонятна ему. Это корыцем-то какое слово? Добро. Добро. Ишь, петля какая. А что написано строкой этой? Досок вершковых девятиарошинных 5, 6, 5. Как же 5? Вот солдат перерезал одну. Это он напрасно, надобности не было. Как же не было, он половинку в кабак снес. Спокойно глядя в лицо мне голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкой в них, он навевает на палец колечки бороды и неотразимо бесстыдно говорит: «Рисуй 6, право. Ты гляди, кукушкино яичко. Мокро, холодно, работенка тяжелая, надобно людям побаловать душеньку, венцом-то ее обогреть. Ты не сторожись, Бога строгостью не подкупишь». Говорит он долго, ласково, кудревато, слова сыплются на меня точно опилки. Я как бы внутренно слепну и молча показываю ему переправленную цифру.